Witold Gadomski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Ja mam pytanie do pana Wefekina, właściwie dwa krótkie pytania. Pierwsze, czy jeśli polski rząd, powiedzmy przyszły rząd, zaproponuje mimo wszystko Rosji budowę drugiej nitki gazociągu jamalskiego i zgodzi się na to pieremyczkę, czy jest możliwość powrotu do tego tematu? Realna możliwość, a nie tak rozmowy dla rozmów. I drugie pytanie. Jak wiadomo, gazociąg jamalski wchodzi na teren Unii Europejskiej, nie w Zgorzelcu, jak wielu Rosjan sądzi, ale w Kondratkach. Tu już zaczyna obowiązywać prawo europejskie, dyrektywy gazowe, które między innymi twardo stawiają sprawę dostępu trzeciej strony do gazociągu. Ta zasada TPA jeszcze słabo działa w Europie, ale być może będzie działała coraz lepiej. Czy widzi pan możliwość wolnego zakupu gazu z któregokolwiek punktu gazociągu jamalskiego, niekoniecznie od Gazpromu, ale poprzez operacje swapowe?
Krzysztof Bobiński, ja mam właściwie, nie mam pytań, ale no, trzy rzeczy chciałem powiedzieć króciutko. Jedna to jest sprawa taka, że na kolejnej konferencji o energetyce w naszej części świata nie ma mowy o tym najbardziej udanej organizacji pozarządowej czasu transformacji, jakim jest mafia i jej wpływ na te wszystkie sprawy. Znowu o tym nie mówimy, myślę, że powinniśmy przynajmniej o tym pamiętać. Druga sprawa jest taka, że powiedział pan Fejgin o tym, że rosną ceny już na rynku krajowym rosyjskim, a myślę, że to jest ten kraj, ten ostatni kraj, gdzie ceny rosną i myślę, że to będzie miało duży wpływ na rozwój wypadków i ekonomicznych, gospodarczych i politycznych w Rosji, tak jak chyba będzie miało na terenie Białorusi podwyżka cen, o której mówiła pani Rakowa. Myślę, że o tym trzeba też pamiętać i bardzo się cieszę, że pan powiedział o tym, że Rosja nie powinna być krajem, nie powinna stać się krajem energetycznym, a krajem rozwijającym się normalnie, używającym te może te środki, które uzyskuje z energii. Trzecia sprawa jest taka, że nie mówimy w ogóle o sprawach klimatu i zmiany klimatu. Jeżeli w tej chwili na Zachodzie już się ludzie zastanawiają, jaki ma wpływ na klimat zakup jednego jajka, czy należy przywozić z zagranicy, czy te jajka produkować w kraju, czy należy jechać samochodem do sklepu po jajko i tak dalej. Już wchodzimy na bardzo szczegółowe. A tu mamy ogromny teren, gdzie jeszcze się kłócimy o to, kto komu co dostarczy i za ile, ale nie mówimy o tym, jaki jest wpływ na klimat, jaki jest wpływ na całą planetę. A myślę, że tutaj podwyżki cen akurat pomagają.
Paweł Wołowski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Ja mam bardzo konkretne pytanie do pani Eleny Rakowej. Powołanie w ostatnich dniach białoruskiej kompanii naftowej, która ma się zająć sprzedażą z produktów naftowych za granicą, czy oznacza ostateczne odejście od systemu tollingu, który był stosowany do tej pory?
Pan Fejgin, proszę. Ну, я в той же последовательности буду отвечать, как вопросы были заданы. Относительно Ямал-Европа-2, я не уверен, что поворот возможен, но это предмет переговоров. То есть принято решение, в России принято решение о строительстве сейчас, как вы знаете, двух ниток Балтийского трубопровода, трубопровода по дну Балтийского моря. Но если они будут построены, то это 55 миллиардов кубических метров. Это вопрос уже тогда, если будет ли поставки газа сверх этого, это вопрос больших уже, так сказать, договоренностей об объеме поставок российского газа в Европу сверх вот этого. Я думаю, что это через 10 лет этого вопроса не будет стоять. Так? То есть будет ли место для Ямал-Европы-2. Но стороны должны договариваться и, так сказать, вести переговоры. Вот все, что я могу сказать. Теперь относительно директивы доступа третьих сторон, так сказать, Кондратки и так далее. Начиная от пункта Кондратки, да, это территория Европейского Союза и действуют директивы, вообще все законодательство Европейского Союза. И по моим представлениям, российская сторона здесь даже права голоса не имеет. Доступ Так доступ. Но вы задаете вопрос, работает ли, будет ли этот доступ работать апстрим, то есть на территории Российской Федерации. Не существует никаких международных соглашений о доступе третьих сторон на территории других стран. Не существует таких соглашений между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Поэтому это совершенно, так сказать, отдельный вопрос. И пока я не вижу его, так сказать, практической стороны, это тонкий вопрос переговоров вот, по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, стратегическом партнерстве, вопросы транзита. В общем, это очень такая предметная сфера. Я и занимался, но просто требует абсолютно отдельного разговора. По сегодняшнему законодательству ответ нет. Ну, я не знаю, относится ли вопрос про существование мафии ко мне, так сказать. Я тоже читаю книги, она существует, наверное, да. Второе. Утверждение, что Российская Федерация последняя страна, где цены на газ растут. Да нет, вот они растут в Белоруссии, растут в Молдавии, растут, будут расти в Украине. Все страны транзитные, которые, транзитного периода, которые еще не вышли вот на эти ясные формулы, будем говорить, типа вот Недбек, о котором нам говорил и он, вот это уже что-то такое зрелое. Страны, которые идут к этому, в них цены растут пока независимо от того, что происходит с нефтью. А когда происходит выход на некоторую стабильную ситуацию, то цены на газ зависят от цены на нефть, и это уже тоже оказывается одинаковым во всех странах. Последний вопрос был, изменение климата, как повышение цен поможет? Ну, наверное, поможет. Но Россия, в принципе, активно участвует в Киотском процессе сейчас. И, с другой стороны, как вы знаете, потребление газа, рост потребления газа, в общем, ну, в близкой перспективе, это важное средство борьбы с потеплением климата. Спасибо.
Ja chciałbym krótko powtórzyć dwie kwestie, do których też nawiązał w swoim wystąpieniu pan Władimir Fejgin, tak abym był precyzyjnie i dobrze zrozumiany. Pierwsza rzecz to kwestia karty energetycznej, dostaw, regulacji dotyczących dostaw tranzytu i pozycji państw tranzytowych. Z faktu, że państwa tranzytowe mają silniejszą pozycję, i to jest bezsporne i bezsprzeczne, nie wynika, iż należy nawoływać do tego, aby wykorzystywały one swoją pozycję do działań wbrew podpisanym umowom czy wbrew multilateralnym zobowiązaniom międzynarodowym. Ale to jest jasne, że każdy kraj tranzytowy, niezależnie czy mówimy o tranzycie surowców energetycznych czy jakimkolwiek innym tranzycie, on korzysta po prostu z pewnej przewagi konkurencyjnej. Mówimy po prostu o pozycji przewagi konkurencyjnej. Ja bym też pokusił się o zaryzykowanie takiej tezy, że gdyby Litwa była krajem tranzytowym i gdyby Morzejki nie były na końcu rury, a były gdzieś po środku jakiejś rury, gdyby miałaby inne położenie polityczne, to by ten ropociąg, który w jakimś miejscu się nagle przedziurawił, on by być może cały czas był cały. I druga rzecz jest taka, i to też chciałbym powiedzieć precyzyjnie, mianowicie ja w żadnym momencie nie powiedziałem, iż Rosja miałaby nie prowadzić tej polityki dywersyfikacji, którą prowadzi. Dla mnie ona jest całkowicie logiczna, ona jest spójna. Powiedziałem nawet, że jest prowadzona w sposób bardzo profesjonalny, bardzo konsekwentny od bardzo, bardzo wielu lat i w sposób maksymalny wykorzystuje te przewagi konkurencyjne, które Rosja posiada. Zarówno o charakterze geologicznym, czyli posiadanie własnych złóż, jak i o charakterze geopolitycznym, czyli określonego położenia geograficznego. Dla mnie jest zupełnie jasne, że Rosja te instrumenty, które ma do swojej dyspozycji, ona je wykorzystuje. I to moim zdaniem nie powinno budzić negatywnych emocji innych krajów, tylko powinno budzić reakcję polegającą na zastosowaniu adekwatnej polityki, która też nie powinna budzić emocji, negatywnych emocji i zaskoczenia w Rosji. To znaczy, jeżeli Rosja prowadzi określoną politykę dywersyfikacji i budowy pewnej i przewagi konkurencyjnej. Tak samo inne państwa na miarę swoich możliwości. Jedne to państwo mają możliwości mniejsze, inne mają możliwości większe. Też powinny prowadzić politykę, możemy ją nazwać polityką dywersyfikacji, czy też umacniania swojej pozycji, ale przy założeniu, i to bardzo mocno podkreśliłem w swojej wypowiedzi, podkreślę jeszcze raz, przy założeniu, iż to nie powinno polegać na odwracaniu się od siebie plecami, to nie powinno polegać na tym, że powinni partnerzy o sobie zapominać, na siebie warczeć i zapominać, że istnieją, tylko powinno to polegać na tym, żeby z jednej strony budować siłę swojej pozycji, a z drugiej strony współpracować, normalnie handlować, podpisywać umowy, kupować surowce i tylko pamiętać o tym, żeby w żadnym momencie nie być w sytuacji takiej, iż z jednej strony dostawca będzie skazany na jednego odbiorcę, bo to też nie jest zdrowe, a z drugiej strony odbiorca będzie skazany na jednego dostawcę, bo to też nie jest zdrowe.
Teraz pan Jan troszkę. Я бы хотел уточнить то, что Россия тоже транзитная страна в некотором смысле. И весь газ из Центральной Азии тоже через нее транзит. Так что к ней тоже можно применять принципы энергетической карты. В позапрошлом году, когда было велись переговоры, что прямых поставок газа с Казахстана, там действует молдавская фирма, и она где-то имеет возможность экспортировать газ, так «Газпром» сказал, что отказал Молдове, сказал, что нет места в трубе. И насчет энергетической карты по транзиту, там нет точно, то есть как бы обязательства, что вот транзитные страны должны, они обязаны давать доступ. Они там должны по обоюдной договоренности. Так что и Россия, если нет поставок, она должна как бы договориться с транзитной страной и строить эти на партнерских основаниях.
Спасибо за уточнение, я с ним совершенно согласен. Что я говорил? Я говорил о том, что действительно доступ опирается на наличные мощности, если их нет, это основание для отказа и так далее, и так далее. Но ясное положение, о котором я говорил, заключается в том, что транзитная сторона даже в ситуации спора не может прекратить транзитные поставки. Вот в чем дело. Потому что они затрагивают, потому что это спор между двумя участниками, а он затрагивает всех, кто получает этот энергоноситель. И вот этот принцип, он очень ясный и, по-моему, так сказать, имеет большое будущее. А все остальное совсем
Елена Рыкова.
Да, создание белорусской нефтяной компании, я думаю, означает изменение условий поставки российской нефти на белорусские заводы. Я думаю, что в правительстве долго считали, и действительно вот привлечение миллиарда долларов позволит избежать, ну, как бы деления, да, прибыли последующей с российскими давальцами, то есть принято решение централизованно закупать всю нефть в России, самостоятельно ее перерабатывать, продавать, ну и там получать доходы, их делить и так далее. То есть, как я уже сказала, это один из принятых решений, это усиление государственного предпринимательства, то есть создание государственных компаний, где ну, в структуре собственности будет как государственный там концерн «Белнефтехим», так и какие-то, видимо, частные компании, привлечение иностранных денег, ну и максимальная как бы защита своих интересов, там, получение прибыли. Что касается, опять же, хочу сделать ремарку. Вот у Игоря прозвучало, что в случае Беларуси выбран, ну, такой наиболее оптимальный вариант. На самом деле здесь, на мой взгляд, очень двойственная позиция. Конечно, правительство говорит сейчас, что все, что делает Россия, это плохо, да, рост цен – это плохо, и все, кто радуется такому росту цен – это враги Беларуси. Да. Хотя понятно, что рост цен – это шанс для реструктуризации белорусской экономики. В то же время все равно Россия продолжает субсидировать, и пока у нас есть то правительство, которое есть, достаточно маргинальное, да, то есть нарушение Беларусью любых договоренностей, в принципе, не несет никаких последствий. Да. У нас очень плохие отношения с Европой, Ну и, значит, в любой момент, да, мы можем прекратить транзит, да. И, соответственно, для России, на мой взгляд, тут два варианта действий. Либо строительство обходных трубопроводов, в том числе и вот транснефтью, да, в обход дружбы, или продолжать субсидировать белорусскую экономику и таким образом покупать лояльность страны и надежность поставок. Ну, я не знаю, какой вариант будет выбран и какой вариант дешевле, да, но тем не менее, пока Россия не построит действительно свои обходные трубопроводы, то есть Беларусь — это достаточно слабое звено. Я понимаю, что в интересах Беларуси, наоборот, защищать себя как транзитную страну, но именно вот все политические и экономические нюансы, которые сейчас есть в нашей стране, делают этот транзит очень уязвимым.